19. «Расскажи мне об этой царапине», — попросил Ральф. Марси встала, уперев руки в бедра.
«Но зачем? Это важно для дела? Какая-то пустяковая царапина?»
«Просто ему больше не о чем спрашивать», — сказал Алик. «Но мне тоже интересно послушать». «Если ты устала», — начал было Хауи.
«Да нет, все в порядке. Это и вправду была пустяковая царапина. Когда он ездил к отцу во второй раз...» «Нет», — Марси задумчиво нахмурилась. «В третий раз, последний, потому что на следующий день мы уже улетали домой. Когда Терри выходил из палаты, он налетел на санитара. Или санитар налетел на него. Терри говорил, что оба не смотрели, куда идут. В другой ситуации они извинились бы и разошлись, но уборщица на этаже как раз вымыла пол, и он еще не успел высохнуть и был скользким. Санитар поскользнулся, схватил Терри за руку, чтобы не упасть, но все равно грохнулся. Терри помог ему встать, спросил, все ли с ним хорошо, и тот парень сказал, что да. Уже в вестибюле, на выходе, Терри заметил, что у него на запястье кровь. Видимо, санитар поцарапал его ногтем, когда схватил за руку. Медсестра продезинфицировала царапину и заклеила пластырем, как и сказала Сара. Ну, собственно, вот и все. Это как-то поможет тебе раскрыть дело?»
«Нет», — сказал Ральф. «Однако тут что-то было. Он почему-то не сомневался, что, в отличие от желтой бретельки, эту связь, конфлюенцию, как сказал бы Дженни, он уловит. Но ему потребуется помощь Юна Сабло». Ральф поднялся из-за стола. «Спасибо, что уделила мне время, Марси». Она одарила его холодной улыбкой.
«Для тебя, миссис Мейтленд».
«Понятно. И, Хауарт, спасибо, что ты все устроил». Ральф протянул руку для рукопожатия, и на секунду она одиноко повисла в воздухе. Наконец Хауи все же пожал ему руку.
«Я тебя провожу», — сказал Алик.
«Ну, думаю, я в состоянии найти выход».
«В этом я даже не сомневаюсь, но поскольку я тебя встретил, значит, должен и проводить».
Они вышли в прихожую, и Алик открыл дверь. Ральф шагнул через порог и удивился, когда Алик вышел на крыльцо следом за ним.
«Так что там с царапиной?»
Ральф посмотрел ему прямо в глаза.
«Ты о чем?» «А то ты не знаешь. Я видел, как ты изменился в лице».
«У меня несварение. Бывает, прихватит в самый неподходящий момент, особенно если переволноваться. Встреча выдалась суровой, хоть и не такой суровой, как взгляд этой девочки. Я себя чувствовал букашкой под лупой».
Алик захлопнул входную дверь. Ральф уже спустился на две ступеньки, но из-за его роста они с Аликом сейчас стояли лицом к лицу, почти вровень.
«Скажу тебе одну вещь», — начал Алик.
«Ну, давай», — Ральф мысленно подобрался.
«С арестом ты облажался по полной программе. Думаю, ты это уже сам понял».
«Вот чего мне сейчас не хватает, так это еще одного пистона».
Ральф отвернулся, чтобы уйти.
«Я еще не закончил».
Ральф снова обернулся к нему, наклонив голову и расставив ноги. Бойцовская стойка.
«Я сам бездетный. Мэри не может иметь детей. Но если бы у меня был сынишка, ровесник твоего сына, и если бы у меня имелись веские доказательства, что человек, тренирующий моего сына, человек, которого мой сын уважает, практически боготворит, на самом деле сексуальный маньяк-педофил, на твоем месте я сделал бы то же самое, если не хуже. Я хочу сказать, что понимаю, почему у тебя перемкнуло в мозгах».
«Спасибо, Алик», — сказал Ральф. «Лучше от этого мне не станет, но все равно спасибо».
«Позвони, если вдруг передумаешь и все же захочешь рассказать об этой царапине. Может быть, мы на одной стороне».
«До свидания, Алик».
«До свидания, детектив. Береги себя».